«Банальный вопрос». Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда». С вами ведущая программы Андрей Баранов.
Здравствуйте. И Ирина Афонина.
Сегодня мы пригласили к нам в студию члена Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации Богдана Беспалько. Богдан Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Ну и вопросы, которые мы сегодня обсудим, будут от протестных движений по всему миру, есть ли у них координирующий единый центр, до восстановления исторической справедливости, которые, собственно, сейчас в полной мере пытаются и оскорбить, и буквально стереть в порошок, что в очередной раз демонстрируют нам удивительно.
Братушки наши, да, братушки, в очередной раз предают нас, нашу страну, которая, в общем-то, все последние полтора века только и делала, что спасала их от разных передряг и всячески помогала. И вот дождались в очередной раз. МИД Болгарии заявил, что не надо путать борьбу Советского Союза с фашизмом и называть это освобождением от фашизма стран Восточной Европы, включая, конечно, Болгарию. Оказывается, освобождение Советский Союз не принес Болгарию, а принес, так сказать...
Позвольте, я процитирую, вот это заявление, которое появилось на официальной, внимание, страничке МИДа Болгарии. Так что они пишут. «Красная армия принесла в Центральную и Восточную Европу репрессии, цитирую, удушающее гражданское сознание, деформированное экономическое развитие и оторванность от развитых стран Европы». Вот вам, пожалуйста, это то, что, значит, Советский Союз принес в Европу, освобождая ее от фашистов.
Репрессии. Ну, ладно, мы не будем говорить о, так сказать, Германии, Венгрии, да, которые об Эстонии, например, единственный и первый, отчитавшись перед Берлином о создании зоны без евреев, Юденфрая, да, зон. Болгария, которая находилась в политическом состоянии войны с Советским Союзом, хотя не объявляла его формально. Что там было по поводу репрессий при прогерманском правительстве с 1941 по 1944 год? Итак, значит, десятки тысяч человек были убиты и заключены в тюрьму, в основном коммунисты, левые, сочувствующие. Евреи изгнаны. Болгарские воинские части участвовали в боевых действиях на Балканах, Сербии, Македонии. И там же участвовали в, значит, преследовании евреев. Создании концлагерей, сгоняли их в гетто и охраняли. То есть репрессии были, да еще какие, до прихода Красной Армии в Болгарию, которое население встречало с цветами. Есть хроника. Посмотрите, пожалуйста. И эту хронику, эти фотографии, эти документы наше посольство собиралось выставить сейчас на выставке, выставит, да, посвященные вот событиям 44-го года. Это вызвало резкое, понимаете ли, неудовольствие у болгарских властей.
Да, Богдан Анатольевич, вопрос вам и нашим радиослушателям. Ну, радиослушателям вопрос следующий. Почему, как вы считаете, обесценивают наши победы? Кому и для чего это нужно? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. На WhatsApp и Viber можете прислать сообщение. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Ну, а вам, Богдан Анатольевич, вопрос. Почему сейчас на столе, казалось бы, невинный повод открытия фотовыставки в Российском культурном центре следует такая реакция болгарского МИДа? Это что за история вообще? Непонятно.
Вы знаете, я думаю, что открытие фотовыставки – это просто повод, а в реальности это продолжение той исторической политики, которая ведется болгарским руководством уже достаточно давно. Да и не только руководством, но определенным политическим классом. Само население к России относится доброжелательно, нейтрально. Что в Болгарии, что даже в Польше на самом деле. Но вот, к сожалению, для руководящего класса это определенный товар, русофобия, который они на Запад продают. Потому что больше они продать, к сожалению, ничего не могут. Советский Союз по отношению к Болгарии поступил чрезвычайно великодушно. Он ей оставил даже те территориальные приобретения, которые она получила, еще будучи в составе немецкой коалиции. Сталин оставил, он Болгарию выделил. Для него она была одним из привилегированных противников, к которому он относился максимально мягко. К Румынии тоже мягко, но неважно. Болгария считалась традиционным союзником России и так далее.
Поэтому, воевавшей с Россией в Первую мировую.
Да, но войну. Дело в том, что вот те территории, которые она получила от Румынии, в принципе, они ей так и остались, Южная Добруджа. В любом случае, что можно сказать? У России, как у государства-продолжателя и у правопреемницы Советского Союза, хотят отобрать нематериальную ценность. Это победу в Великой Отечественной войне. Во-первых, это очень большой моральный авторитет. мы победили нацизм, как бы там ни пытались сейчас у нас нивелировать роль СССР, повысить роль там США и других союзников, которые там одним своим ленд-лизом пытались выиграть войну и так далее, и так далее. Но, тем не менее, все равно у нас этот нематериальный багаж, нематериальная ценность у нас есть. А вторая ценность, она очень практична. Это противодействие России и, соответственно, пересмотр итогов Великой Отечественной Второй мировой войны. То есть в данной ситуации это попытка переустройства мирового, в том числе с переустройства с изменением границ.
Я понимаю, когда это делает Запад, так сказать, болгарам-то зачем это? То они Южный поток грохнули себе же, так сказать, на голову, лишившись миллиардных прибылей. Потом, значит, даже приезжал болгарский президент и извинился перед Путиным публично за эти действия. А сейчас зачем вдруг они сейчас бегут впереди паровозов, впереди поляков?
Или за поляками, кстати. Может быть, это все навеяли поляки с своим неприглашением России?
Сойдемся на том, что вместе с польским руководством, да, так же, как и с другими. Они это делают, к сожалению, в ущерб себе просто потому, что они не совсем самостоятельны. А вот в данной ситуации действительно очень хорошо видно, какие страны являются независимыми и самостоятельными, какие нет. Турция более самостоятельная страна. Она спокойно отказалась там от программы F-35, несмотря на то, что США оказывали очень мощное давление. У нас в Турции очень много противоречий, но они действительно реально больше обладают самостоятельностью. Для Болгарии, в принципе, переход в новое вот это состояние, вхождение в ЕС не принесло ничего хорошего. Что индустрия, вот они говорят, ах, вы нам экономически там какую-то деформацию
принесли. Да все
грохнуло,
что было фактически, кроме туристического сектора и
да,
то.
Да, но в советское время, там, простите, мы развивали целые отрасли экономики, начиная от плодоовощных хозяйств, заканчивая электроникой. Болгария поставляла нам там компакт-диски и участвовала в программах по созданию.
Развивали энергетику, атомные станции
строили. Да. Ну, там был целый кластер промышленности, который сейчас грохнулся. Там, в общем-то... Население нищее, оно выезжает. Сами болгары говорят, что мы вымираем. Мы очень маленький народ, мы боимся. Это касается не только Болгарии, но и всех стран Восточной Европы. У них у всех проходят примерно такие же процессы.
Богдан Анатольевич, ну мы же получаем вот, собственно, те исторические пинки и тумаки именно тех стран, которые входили в такой экономический блок Советского Союза. То есть это что, какой-то, я не знаю, там, синдром маленькой страны по отношению к большой? Вот теперь лев не тот, его можно пинать, и вот мы это демонстрируем, это показываем. Вот почему такое проявление? Ну, невозможно же не знать, каким образом Советский Союз освобождал Болгарию. Ну, нельзя об этом не знать, что прошли, извините меня, бескровно по стране. И те, кто вырезал коммунистов, Андрей Михайлович абсолютно прав, они практически не пострадали. То есть эти люди, ну, действительно, вот сейчас должны быть, ну, по крайней мере, их потомки признательны за это.
К чести болгар могу сказать, что они не воевали на Восточном фронте, они направили только один санитарный поезд сюда. Вот в Греции они действительно там очень много убили людей.
И в Сербии тоже.
В Македонии, в Сербии. У них в Сербии еще обиды с Первой мировой. Но в любом случае у нас как бы с ними таких кровных каких-то обид не было. Понимаете, в чем дело? Эти страны сейчас в лице своего руководства влились в западный блок. Запад формирует из них враждебный пояс против России. То есть он не допускает того, чтобы Россия с ними вела просто обычные какие-либо взаимовыгодные двусторонние отношения имела. И для них это плохо, и для России плохо. Но у Запада цель сделать плохо России, максимизировать убытки именно для России.
А они-то зачем сами себе, так сказать?
А они не самостоятельные, они делают то, что им, собственно
говоря,
говорят.
Ну, хорошо, но они же понимают, что от этого, так сказать, страдает национальная экономика, в конце концов, национальный престиж страдает.
Вы знаете, понимают, конечно, но те люди, которые находятся у руля, у них нет выбора, потому что они думают о собственном благосостоянии, о собственной карьере, о собственных счетах в банках, может быть, о будущем в рамках европейского политического пространства, там, о том, что они станут европолитиками или еврочиновниками. Угу. А простое население, оно все равно ничего не решает, что в Болгарии, что в Польше, что в странах Балтии.
Ну, оно же может прийти на выборы и сказать, слушайте, США, ребята, мы у вас не уполномочили.
А из кого выбирать? Ну, вот кто бы там ни пришел к власти, этого человека обязательно задавят, обязательно из него сделают послушного политика. Найдут к нему определенный подход.
Да, сейчас с нами на связи Андрей из Красноярска. Андрей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, что скажете, вот почему обесцениваются наши победы теми странами, которые, в принципе, должны быть благодарны Советскому Союзу за освобождение от фашизма?
Ну, смотрите, вот я как бы и Советский Союз хорошо помню, родился в нем и все. Просто сейчас вот так, на расстоянии, если взвешенно на все посмотреть, 20 век – это был век такой перелома, экспериментов, на мой взгляд. Советский Союз – это был своего рода эксперимент, когда скажем так, небольшая партия, но волевых людей решили поменять ход истории, решили создать новое государство. У них это получилось. Взамен то, что, допустим, возникло в Германии, это тоже как возник противовес. То есть вот эта вот борьба, скажем так, идеологическая какой-то, ну, Ленина, Сталина уже и Гитлера, то есть оно достигло разрешения в Великую Отечественную. То есть победил, скажем так, социализм в коалиции с остальными странами. И когда мы освобождали эти страны, то есть мы не просто же освободили их от нацизма и вышли, мы попытались им все-таки свою модель развития, потому что все страны же стали как социалистического лагеря. Поэтому сейчас, когда они уходят, Союз ушел, и все страны, которые были в блоке СЭП, тоже ушли, но они пытаются найти какой-то свой путь. Ну и понятно там...
Ну, понятно. Понятно. Если не с Советским Союзом, не с Россией, значит, соответственно, с поворотом в другую сторону. Спасибо. Мы продолжим обсуждение этой темы. Почему обесцениваются наши победы? И почему некоторые страны по приглашению Польши все-таки не поехали на мероприятия, которые были приурочены к началу Второй мировой войны, буквально через несколько минут. Так что оставайтесь с нами.
Национальный вопрос. Политика.
Владимир Путин приехал в Японию на саммит.
Экономика.
Покупательная способность тех денег, которые вы...
Аналитика.
Что происходит правильно, а что происходит...
Технологии.
В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями.
Музыка.
Всем привет, вы слушаете «Мир музыки».
Комсомольская правда. Радио для тебя. Национальный вопрос.
В студии ведущая программа Андрей Баранов.
И Елена Фонина.
С нами член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации Богдан Беспалько. И мы сейчас вместе с вами пытаемся понять, почему обесцениваются наши победы. И вот, пожалуйста, очередной эпизод тому подтверждения. Это то, что МИД Болгарии на своей официальной странице опубликовал, в частности, следующее заявление, что выставка, которая должна была открыться 9 сентября, это выставка архивных материалов из российских фондохранилищ о том, как освобождать ждали Болгарию
в сентябре 44-го
года. Так вот, эта выставка не имеет ничего общего с освобождением. Речь идет о том, что Красная Армия, об этом пишет болгарский МИД на своей официальной странице, принесла в Центральную и Восточную Европу репрессии, удушающие гражданское сознание, деформированное экономическое развитие и оторванность от развитых стран
Хотя
Европы.
Хотя вся экономическая статистика говорит, что социалистический период восточноевропейских стран был пиком их вообще исторического развития.
Промышленного развития,
и,
научного.
Да, какого угодно, и культурного тоже, кстати
так
говоря.
Так вот, почему и кто обесценивает наши победы? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702.
Ну, вот нам уже пишут очень много здесь по WhatsApp и Вайбер. Константин пишет, нам пора сделать вывод, хватит нам быть добренькими, наивными простачками, нужно нам работать на себя. Вот Валерий, который постоянно наш слушатель из Синтуков, сколько уже можно возиться с этой Болгарией, просили ими союзничество с Гитлером и фашистскую диктатуру, построили за счет советского народа металлургический комбинат в Кремиковцах, ну не только комбинат, очень много было построено и АЭС, да, вот он пишет, Козлодуй атомную станцию, создали агрокомплекс, может пора уже забыть навсегда об этих предателях и двурушниках. Так, вот из Ростова, да, все очень просто, не надо голову ломать. Когда страна СССР была большой и сильной, тогда ее уважали, отдавали ей должное. Сейчас Россия как держава почти ноль, с чем я, собственно говоря, не соглашусь, но и отношение к ней соответствующее, считает Игорь из Ростова.
Да, но нужно сказать, что правительство Болгарии ответило согласием на официальное приглашение на торжества, которые пройдут по случаю 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, Второй мировой войне. То есть, ну, вы понимаете, да, что с одной стороны МИД заявляет о том, что российское посольство не должно высказываться в поддержку сомнительного тезиса об освобождении. И в то же время принимает
приглашение. Ален, мало кто помнит, что в сентябре 44-го года Германия ухитрилась одновременно быть в состоянии войны с Советским Союзом и объявить одновременно войну Германии. То есть она несколько дней была в состоянии войны и с Советским Союзом, и с Германией, пока, так сказать, все окончательно не стало ясно, и она перешла на сторону Советского Союза.
Это действительно исторический казус, который произошел.
Три дня она была, так сказать, в состоянии войны и с Германией, и с нами.
Ну, вот что самое удивительное, в Германии, например, именно в Германии, там очень уважительно относятся к нашим памятникам и поддерживают их в хорошем состоянии. А вот в тех странах, которые как раз мы освобождали, в том числе и от Германии, например, в Чехии или в той же Болгарии или в Польше, эти памятники подвергаются осквернению, уничтожению, шельмованию и так далее.
Да, сейчас пытались снести Алёшу знаменитого под Пловдивом.
Ну, ставили вопрос о, да, о сносе Алёши.
Постоянно раскрашивают в какие-то дурацкие цвета памятник Софии,
Красной армии. Да, ну или в Чехии сейчас памятник
Коневу,
Ну, давайте послушаем еще одно мнение. Игорь из Москвы с нами. Игорь, здравствуйте.
Добрый вечер. Ведь Болгария, так же, как и Венгрия, Румыния, ну, большая часть Франции, Германия, она же приветствовала
Красную армию.
Правильно?
Что приветствовал, простите?
Фашизм.
Ну, естественно, да.
Да, это было про германское
правительство. На стороне Тройственного пакта она вступала. В Германии, Италии, Японии она присоединялась к ним, да.
Так может, им просто обидно, что мы выиграли и победили их?
Слушайте, ну, обидно спустя какое количество времени? Это что за...
Спустя 75 лет.
Это комплексы, они проявляются с годами.
Но они не были побежденными, Болгария.
Так в том-то и дело.
Очень мягко к ним отнеслись.
Они очень быстро вообще переметнулись. Вот, ну,
это характерная черта наших братушек, да, быстро переметнуться.
Ну, понятно, с кем выгоднее, ясно, спасибо огромное.
Не совсем бы согласился, потому что в реальности большинство болгар, оно ничего к России плохого не испытывало, и воевать они не желали, поэтому немцы их на Восточный фронт и не отправляли.
Богдан Анатольевич, к сожалению, как мы понимаем, повестку дня диктует не народ, диктует правительство, это, поэтому так. Здесь это очевидно, и заявление МИДа Болгарии мы сейчас обсуждаем.
А царь Борис болгарский, значит, когда Гитлер на него наорал, а у нас сердечного приступа помре.
Он же не хотел вообще вступать в эту войну. Но Болгария тогда ничего не решала. Это в советское время это была промышленно развитая держава в составе СЭФ и Советского Блока. А тогда это была отсталая аграрная страна.
Да, но мы сейчас заговорили о том, как МИД Болгарии отреагировал на эту выставку, которая даже еще не открылась. Она 9 сентября должна открываться. Ну, а то те мероприятия, которые прошли в Польше и стали тоже, ну, мягко говоря, такой лакмусовой бумажкой на историческую справедливость, Польша Россию на эти мероприятия не пригласила. Были те страны, которых пригласили, но они не поехали. В частности, вот, пожалуйста, Белоруссия. Александр Лукашенко, да, получил приглашение, не поехал. Почему?
Ну, прямо сказал, из солидарности с Владимиром Путиным и с Россией, которая внесла решающий вклад в победу над нацизмом.
Богдан Анатольевич, вы что скажете?
Ну, я думаю, что это, конечно, очень хороший шаг, но, к сожалению, проблема-то в чем? В том, что Белоруссия участвует в программах Восточного партнерства, которые Польша очень активно развивает на Балто-Черноморском вот этом всем пространстве. Лучше было бы, если бы он даже туда поехал, но вышел бы из этих программ. Это было бы более весомым с точки зрения как раз именно реальных дел.
Ну, участвуют они, так сказать, пока не очень активно, скажем так, но это другое уже.
Да, пласт. Давайте еще один телефонный звонок. Светлана с нами, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, все ведь очень просто. Есть такой афоризм. Кто стреляет в прошлое, тот потом получит взрыв в будущем. Сколько мы вылили грязи на Советский Союз и до сих пор это делаем. Чему же мы удивляемся? А что касается Болгарии, вы вспомните еще Плевну.
Да, конечно.
Тут вообще братушки были и так далее. То есть насколько мы сами себя уничтожили, унизили, а сегодня получаем за это, так что все логично.
Понятно, спасибо, да, сложно не согласиться, потому что мы, многие из нас точнее, помнят, что происходило в 90-е, какие материалы публиковались исторические, как подвиги.
Или псевдоисторические.
Да,
Чтобы завершить эту тему, вот такое высказывание. Против России идет необъявленная война, на войне все средства хороши, в кавычках, и такие в том числе, как делают болгары, мерзкие, гадкие, низменные.
Это именно война за сознание, война за новые поколения, которые вырастут и будут к России относиться уже по-другому.
Ну, давайте еще один звонок. Выслушаем Николай из Москвы с нами. Николай, здравствуйте.
Я, да?
Да, вы.
Так, немножко не Москва, а Маркс город.
Маркс. Ну да, совсем не Москва. Да. Почему наша победа обесценивается? Можете сказать, вот кому, зачем это нужно?
Почему? Она, вот знаете что? Вот победа, она не обесценивается. Обесцениваем ее мы сами. Когда вот это вот присмыкаемся перед всеми вот этими братушками и про этими разными сеструшками, когда вот нам гадят в открытую, а мы вот, ну, так политически целесообразно, это надо, ну, не заметить, а...
А что сделать нужно?
Обниматься. Что делать?
Да.
А вот что делать?
Что сделать? Что сделать? Ну, вот не присмыкаться, а что?
Вот, например, в отношении вот этих болгар, вот этих братушек и прочих прибалтушек, прекратить всякие отношения, всякие торговые отношения. Никаких вот даже вот ящиков помидор у них не покупать. Пускай они их продают куда хотят. Вот только тогда они почешут башку, вот это мирное население, которое, и, наверное, потребует от своих этих продажных тварей изменить курс или поменять вообще их.
Ясно. Понятно. Спасибо.
Спасибо большое. Пламенно и справедливо. Кстати, по поводу ящика помидор. Тут на Украине проблема образовалась. Они свою продукцию сельскохозяйственную не могут с 1 сентября в Европу поставлять, поскольку там ужесточились фитосанитарные контроль.
Какая
и нужно получить кучу документов, и вдруг Украина...
Но они пришли к тому, к чему должны были прийти. Вот. Это все было очевидно для всех, кроме их самих.
Да это было очевидно еще в 2014 году.
Конечно,
да,
абсолютно.
Глаза открылись. Ну, видите, как плавно мы на Украину перекинулись. Тем более, что и президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия вынуждена была закрыть границу с Украиной из-за хлынувшего потока оружия. Причем не первый раз он это заявляет.
Да, там, где оружие на руках, там терроризм. Закрыли наглухо, сказал он, полностью границу.
Да, ну а чем это вызвано, спросили мы эксперта Института стран СНГ Игоря Шишкина. И не поворачивается ли все-таки Белоруссия в сторону Европы?
Закрытие границы с Украиной никоим образом не может свидетельствовать о том, что Белоруссия выбрала западный путь развития. Если бы она выбрала западный путь развития, она бы уж точно границу с Украиной не закрывала бы. И встречала бы всех бендеровских боевиков с распростертыми объятиями и перенимала бы их опыт для того, чтобы применять его на территории Белорусской Республики. Так что к этому это не имеет абсолютно никакого отношения. Президент Белоруссии заботится о безопасности своей страны. И напомню, что был период несколько лет назад, когда происходило резкое усиление группировки пограничных войск на границе с Украиной, когда была опасность того, что не только оружие, но и боевики будут перебрасываться на территорию Белоруссии. Тогда это удалось предотвратить. И сейчас, я думаю, что усилиями Александра Григорьевича это тоже будет остановлено.
Ну, кстати, погранслужба Украины ответила на слова Лукашенко о потоке оружия и заявила о том, что число попыток незаконного перемещения оружия через границу Беларуси и Украины с начала года значительно уменьшилось.
Ну, в Беларуси по-другому, видимо, считают, раз перекрыли границу.
Да, но, тем не менее, все-таки мы понимаем, что и на самой Украине, уж коль мы об этой стране заговорили, происходят весьма интересные изменения. В частности, формируется новый кабинет министров, самый молодой кабинет министров. Об этом уже официально заявило, вот, например, издание Deutsche Welle, сказав, что средний возраст в новом правительстве Украины всего 39 лет. А, к премьеру, министры в Испании и Португалии в среднем на 20 лет старше. Во Франции на 17, в Германии на 14. То есть самое молодое правительство Европы сформировано. И чего же ждать Украине от этой молодежи, которая сейчас занимает, ну, практически все лидирующие посты? Об этом мы поговорим буквально через 4 минуты. Ну, а далее нас с вами еще и ждет разговор о протестных движениях по всему миру. Есть ли у них единый координирующий центр? На связи с нашей студией выйдет спецкор «Комсомольской правды» Дарья Асламова, которая проведет свое журналистское расследование на эту тему.
Национальный вопрос. Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь встречай пятницу. На радио «Комсомольская правда» новая программа. Каждую пятницу в 8.00 Сергей Мардан и Надана Фридрихсон. 3 часа самого острого эфира. Мардан и Надана в программе «Опять пятница». Взболтай и можешь смешивать. Национальный вопрос.
Ведущая программа Андрей Баранов.
И Елена Афонина.
С вами член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации Богдан Беспалько, также в нашей студии. И от темы исторической памяти переходим к будущему. Будущему Украины, потому что сформирован кабинет министров, возглавляет его 35-летний Алексей Гончарук. Он стал премьер-министром, в общем, возглавил новое правительство. И, кстати, молодое правительство, потому что, еще раз напомню, средний возраст в новом правительстве Украины всего 39 лет. Вот, в частности, министр цифровой трансформации, это вот новые у них теперь там министерство потому что постановление о переименовании 4 министерств и учреждений 2 новых поступило, так вот теперь у них Министерство цифровой трансформации. Его возглавляет Михаил Федоров, и ему 28 лет. Он вообще самый молодой министр Европы. Министру образования и науки Анне Новосад 29 лет. Дама уже прославилась тем, что в письме делает огромное количество ошибок.
На украинском языке, потому что она сама на русском языке, ее родной, поэтому на украинском она пишет с ошибками, естественно.
Да, ну и тот же самый уже упомянутый Алексей Гончарук, премьер-министр страны, пообещал, что ВВП Украины в 2020-м вырастет на 5%, в следующие 4 года минимум на 7% в год. И по его прогнозам, за 5 лет ВВП Украины вырастет не менее чем на 40%. За счет чего? За счет иностранных инвестиций и либерализации экономики. Не надо бояться брать кредиты, говорит он. Будем расти так, чтобы выплата по кредитам перестала быть проблемой. Итак, Богдан Анатольевич, что будет на Украине?
Какая экспрессия вообще, я в шоке просто.
Ну что, воды люди.
7%, да, хорошо.
7%, да.
Помидоры в Европе не берут, а?
Не берут.
Все, да, Европа отказалась 1 сентября от сельскохозяйственной продукции Украины.
Ну, в общем, Европа отказывается брать помидоры и говорит, нет, мы не будем брать ваших помидор, огурцов, но мы вам привезем очень много денег, мы вас завалим деньгами. Получается, вот по уверениям нового правительства это будет так.
Хорошо, будет, да.
На мой взгляд, это плохая, то есть хорошая мина при плохой игре. Не видно пока что особого роста инвестиций, по крайней мере, настолько взрывоподобного, чтобы для украинской экономики это представляло какой-то значимый интерес. Крупные предприятия, которые относятся к высокотехнологичным отраслям с высокой добавленной стоимостью, они пока что стагнируют. Это самолетостроение, авиастроение, ракетостроение, судностроение, судостроение.
Судостроение, это... авиастроение грохнулось окончательно.
Ну да, все. Даже автомобилестроение на Украине, оно, в общем-то, сейчас...
Его нет, даже запорожца нет.
Ну, там собирают автомобильчики Hyundai, которые, кстати,
это
Украине,
и у нас собирают.
Да, носят название Богдан. Да, и вот их используют в качестве маршруток. Но инвестиции какие-то в примитивные производства быть могут, да. На Украине могут открыть заводик по производству, скажем, пластика для пластиковых сидений или там для проводки или чего-то еще. Но это не рост, это не является драйвером экономики, это не будет драйвером экономики. Просто Украина будет вот в ряду стран третьего мира более-менее вот находиться где-то в последнем ряду, но дай бог, чтобы не на самом последнем, потому что она стала беднее Албании даже уже.
Угу. Наиболее бедная страна Европы. Но зато теперь землю будут продавать. Вот, может, на этом они собираются выезжать?
Вы знаете, может быть, косвенно, конечно, можно оценить вот это обещание инвестиций как завуалированную продажу земли. Но, в принципе, опыт как раз стран Восточной Европы, вот Болгарии, Румынии, он показывает, что в реальности земля попадает вовсе не в руки местного населения. Когда снимают мораторий на продажу иностранцам, как правило, через определенные манипуляции она попадает в руки каких-нибудь крупных транснациональных игроков. Но она попадает туда за бесценок. В Румынии землю раздали крестьянам, им дали определенные привилегии, но при этом большинство крестьян все равно не справилось и было вынуждено эту землю за копейки продать. То есть они, с одной стороны, вначале реализовали право на приватизацию земли сами, граждане, а потом они эту землю продали. Ее массово скупили транснациональные игроки. Скорее всего, на Украине произойдет то же самое. Более того, граждане Украины сообщают мне, что сейчас из ряда областей вывозят чернозем.
Да, это страшная вещь, как немцы в свое время.
Да, Гитлер вывозил чернозем вагонами при отступлении на территорию.
А куда вывозят-то?
Ну, в Европу, наверное, куда-то еще. Продают на открытом глобальном рынке. Сейчас же
это
рынок
же почва, мировой... на которой прекрасно растет.
Не, ну это... Понятно, можно, да, просто вопрос, кто покупает этот товар.
Любая сельхозстрана будет покупать с удовольствием, это лучше, чем покупать калийные или иные удобрения. Чернозема на Украине 27 запасов от всего мирового объема черноземов. Вот. То есть там это очень такая вот хорошая вещь.
Ну, смотрите, тем не менее, все-таки доверие и новому кабинету министров, потому что мы понимаем, что в первую очередь оно сформировано не без указки, естественно, Зеленского, потому что он премьер-министра назначал, это ясно, что все, что происходит дальше... И самому Зеленскому огромный кризис доверия. Кредит доверия, прошу прощения. Да, 70% населения Украины ему доверяют, а это значит, что ждут от него глобальных перемен. И мы слышим реплики, что ну вот наконец-то, да, новые молодые лица, не замешанные в коррупционных схемах, не наворовавшие, не зажравшиеся. Ну вот, слава богу, пришли наши спасители.
Я думаю, что нет, исходя из того, что говорят. По крайней мере, пока говорят, еще не успели ничего сделать. В любом случае, незаметно каких-то новых идей, которые действительно могли бы это государство хотя бы поставить на уровень самостоятельного, независимого государства. Во-первых, Украина находится в долговой яме. У него на шее долговая удавка.
Подождите.
Они годах объявили, что рассчитались вот с кредитами.
За 2014 год.
Да, 4 миллиарда почти вот отдали. Правда, видимо, из новых кредитов их взяли.
Ну вот, скорее всего, да, это из новых кредитов. Но в любом случае, в 2019 и в 2020 годах предстоят очень масштабные выплаты. Украину могло бы спасти объявление дефолта. Все, мы никому ничего не должны. И в данной ситуации попытка восстановить отношения со всеми соседями, прежде всего с Россией, привела бы к именно экономическому росту. Мы покупали как раз именно ту самую высокотехнологичную продукцию на Украине, которая там больше уже не производится. И вся украинская промышленность сейчас сводится к протестам против названия нового военного самолета брендом украинского авиастроителя «Ан», да, что не используйте наш бренд там, и так далее. Да ради бога, сами что-нибудь произведите, сделайте что-нибудь.
Ну, а тем не менее, смотрите, одними подобными экономическими проблемами Украина не живет, там еще и политические весьма серьезные вопросы возникают. Ну, вот в частности, переписываются, точнее, вносятся поправки в Конституцию. И если этими поправками озабочена даже не правительство, а международная организация Transparency International, мы понимаем, да, какого плана эта организация, чем озаботилась? Поправки в Конституцию Украины предусматривают переподчинение Национального антикоррупционного бюро и Государственного бюро расследований президенту. И, как считает в этой организации, это может привести к неоправданной концентрации власти в руках главы государства.
Такая опасность есть, помимо того, что сейчас украинский парламент лишил депутатов неприкосновенности. Неприкосновенность, я так и говорил, Винни-Пух, такая вещь, которая вроде бы есть и которой вроде бы и нет. С одной стороны, эта вещь действительно нужная и полезная, потому что депутат – человек, который влияет на формирование законов, и если на него оказывать давление, скажем, не знаю, вдруг кто-то, какая-нибудь женщина, винит его в изнасиловании, он раз – и оказался в СИЗО. А с другой стороны, это дает возможность быть ему безнаказанным и реально участвовать в каких-нибудь коррупционных схемах. Но здесь, сейчас, судя по концентрации власти у Зеленского, это превращается в инструмент контроля над парламентом, когда любого депутата можно будет действительно заставить принимать те решения, которые выгодны партии власти. А при наличии таких мощных рычагов, как НАБУ и ГБР в руках у Зеленского, это будет очень просто, не будет такого труда.
НАБУ и ГБР, давайте расшифруем.
А вот Национальное антикоррупционное бюро Украины и Государственное бюро расследований Украины.
И, собственно, вот такая власть в руках одного человека, может быть, это то, что нужно Украине на данный момент, чтобы не расползаться и не распыляться, как это было раньше, а вот пусть один человек отвечает за все.
Если бы за плечами Зеленского с одной стороны не стоял Коломойский, а с другой стороны внешнеполитические игроки, да, возможно, вот как кризисный менеджер это было бы очень удобно. А так я очень сильно сомневаюсь, что это будет на пользу.
Из Ростова, Игорь. Даже страшно представить, если у Украины что-то получится, что вы запоете. Вот будет номер. Знаю, не зачитаете это сообщение, но все равно напишу. Уважаемый Игорь, мы будем рады, если у Украины что-нибудь получится. А получится у нее только в одном случае, если она будет нормально вести себя с Россией, восстановит связи и те отношения, которые у нас существовали веками. Тогда мы все вместе запоем радостную песню, уверяю вас.
Изо всех стран постсоветского пространства большинства, мне местные люди, местные жители говорят, из наших стран уезжает молодежь в большом количестве. У наших стран нет будущего. Изо всех абсолютно. Украина тоже к этому числу относится. Сами украинские журналисты бьют тревогу. Они называют процесс миграции, вымывания населения кровотечением. Какое может быть будущее у такой страны?
Да, но в данной ситуации, конечно, будем внимательно и не без особого заинтересованного интереса следить за тем, что происходит у нас с ближайшими соседями, тем более, что вот сегодня опять появилась, правда, непроверенная информация о том, что в ближайшие дни уже произойдет обмен заключенными и удерживаемыми лицами, но пока эта информация не подтверждается, поэтому давайте перейдем к другой стороне, от нас весьма далекой, но, тем не менее...
Незримыми нитями связанные.
Совершенно верно.
И почему? Сейчас мы об этом узнаете.
Ну, а на связи с нами спецкор «Комсомольской правды» Дарья Асламова. Даш, приветствуем тебя. Здравствуй.
Здравствуйте.
Да. Мы решили с твоей помощью выяснить все-таки вот те процессы, которые сейчас происходят по всему миру, и вот эти очаги напряженности вспыхивают то в одной, то в другой стране.
Гражданские протесты, которые иногда переплескиваются в русло насилия.
Они такое ощущение, что идут по одному и тому же сценарию, и даже из одного и того же центра координируются. Вот сегодня появилась информация, что власти Гонконга отложили принятие документа, собственно, из-за которого вот это противостояние, продолжающееся 13 недель, и возникло. Для многих наших радиослушателей, может быть, эта тема кажется весьма далекой, но мы сейчас попытаемся все-таки с твоей помощью ответить на вопрос, есть ли какой-то кукловод и
выход. Есть ли какой-то незримый дирижер, который управляет этими протестами? Есть очень много похожего и с тем, что проходит в Гонконге, и то, что проходит в Париже, желтый жилет, и то, что проходит у нас. Иногда вот по субботам здесь вот наша молодежь протестует. Сейчас у нас будет небольшая пауза, Даша. Через полторы минуты мы вернемся и дадим тебе слово.
Так что оставайтесь с нами, и в вашем распоряжении и WhatsApp, и Viber, и телефон прямого эфира.
Национальный вопрос.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Национальный вопрос.
В студии член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации Богдан Беспалько, а также мы ведущие Андрей Баранов и Елена Фонина. Да. Да. И с нами на связи спецкор «Комсомольской правды» Дарья Асламова.
Даш, ну вот ты была в Париже, надышалась значимым газом на протестах желтых жилетов. Только что ты вернулся из Гонконга, была в самой гуще протестов тамошней молодежи. Скажи, пожалуйста, ты была до этого в Каире на площади Тахрир, на площади Такси.
Оранжевая революция,
да.
Майдан.
Да. То есть все это ты видела?
Я работаю над революциями более 10 лет. И я не согласна с Леной. Теория ненасильственного сопротивления потерпела сильные изменения. Поскольку я брала интервью множества профессиональных революционеров, которые все время развозили по миру эту теорию и работали над ней, она не прошла. То есть, как бы, она была очень успешна, удачна. Она сработала в оранжевой революции, когда Янукович не допустили к власти, а пришел Ющенко. Она сработала в Грузии. Она сработала на Тахрире в Египте. То есть, она долгое время работала. Вдруг выяснилось, что власти тоже приспособились к цветной революции, прекрасно понимают, что это такое. То есть, если вы хотите иметь свой демократический зоопарк, где вы сидите, дарите полицейским цветочки, кричите лозунги, поете песенки и так далее, а вас просто игнорировать. Стало понятно, что мы опять возвращаемся к булыжнику, мы опять возвращаемся к насильственной революции. Потому что революция в Гонконге – это уже насильственная революция, когда в ход идет абсолютно оружие. То есть используется все, начиная от коктейлев Молотова, от зонтиков, это уже местное изобретение, с ножами, с ручками, с ножами вместо ручек, с бомбами, это бомбы с тероксидом ацетона, которые убивают людей, как на трактах. Со всеми, даже когда вот они разливают элементарно шампунь на тротуаре, люди думают, что они пытаются делать скользкую дорогу. Нет, просто на шампуне взрывается очень хорошо коктейли Молотова, их невозможно потушить. Все это нужно знать, все это нужно уметь.
Даша, вот смотри, вот. Да, вот Олег, вот нам пишет Олег, где этот Гонконг, как тамошние протесты влияют на нашу страну, на ее благосостояние. Ну и там, и там, и там молодежь, да? Вот протестует у нас тоже. Как ты считаешь?
Да, в чем осталась старая идея? Все время, когда я брала вот интервью профессиональных революционеров, которые написали даже книгу «100 шагов, как сделать революцию», они мне объясняли это так. Вопрос в том, что как бы есть только один революционный потенциал. Это молодежь, как у нас, как в Гонконге, как и везде. Но молодежи скучна, политика в целом. Нужно революцию сделать сексуальной, привлекательной, сделать ее модой. Их даже стали называть все время как
Какой сексуально привлекательный, ты сказала?
Абсолютно. Ее нужно Ничего сделать себе. Модой. Угу. Приходишь, ты тусуешься со своими же как бы молодыми людьми.
С красивыми их девушками
называли,
там, да?
Андрей, не перебивай. Их назвали кока-колой революционерами. Почему? Потому что они используют коммерческий прием, как продается кока-кола. Не сладкую газированную гадость, а способ получать удовольствие от жизни. То есть не надо говорить о напитке, нужно говорить о том, как ты получаешь удовольствие от жизни. Не надо забивать людей головы экономическими проблемами, говорить о высоких налогах.
рекламируют какие-то партии, потому что все нормальные молодые люди ненавидят политику. Это скучно им. Типа только старые клячи интересуются выборами. Вы должны предложить молодежи персональный образ жизни, способ выразить себя и взять инициативу в свои руки. То есть объяснить им, что лучше быть арестованным на демонстрации за свои взгляды, чем за драку или разбитые окна. В этом суть. Поэтому это сохранилось. Поэтому молодежь идет на это, потому что это клево, это круто, это модно. И ты герой.
А кто это говорит?
А все хотят быть героями.
Модно. Кто это говорит, молодежь? Вот смотри, что скажет Асламов, я и так знаю. Во всем виноваты США. Это нам ерничает товарищ из Нью-Йорка по утру. Там утро, доброе утро, США. Ты согласна с тем, что это не только внутренние, но и внешние какие-то дирижеры за этим
стоят? Это абсолютно прекрасно разработанная технология. Все время ты ее разработал, Джин Шарп. Но он разработал как ненасистную технологию. Продолжил ее Роберт Халвей, забыл фамилию, это полковник ЦРУ, который создавал все время первую революцию для свержения Милошевича. То есть это давным-давно придуманные приемы, просто они перестали работать и сделали насильственными. Это очень опасно, потому что сейчас мы видим то, что то есть как бы совершенно уже им не пристало куда-то идти просто на протест. Им нужно, чтобы полиция их побила, им нужны жертвы. И это самое страшное. Первый пример такой революции – это Майдан, когда понадобились снайперы и 100 человек убитых. Только тогда произошел эффект. Поэтому в любой точке мира, давайте хоть Гонконг, я говорила об этом с полицейскими, ребята, вот они сейчас с этих небоскребов пристрелят пару-тройку детей. И все, это конец, весь Гонконг выйдет, потому что там люди вообще не привыкли ни к насилию, ни к агрессии, ни к чему. И то есть это просто это провокация. И эти провокации будут устраивать у нас в Москве тоже. То есть им нужны обязательно. Например, я помню, как мне рассказывали про прием, который называется «Девочка в белом платье». Девочка в белом платье должна стоять в первом ряду, потому что ее обязательно замочат. Ну, то есть, когда она начнет брать, там, ей обязательно дадут по морде, она там запутается, упадет, и все получат кадр «Девочка в белом платье», которую сбили полицейские. Приемов миллион, я могу там целые лекции по этим читать, потому что я много на этом работала. Вот эти вот, так же, как в Гонконге, сейчас сидят все девочки, у которых заклеены один глаз. Типа, мне полицейские выбили глаз. Если бы тебе выбили глаз, то уже бы сидела бы в больнице с родителями, плакала, кричала, ни одну бы демонстрацию не пошла бы. Это круто, это модно, мне выбили глаз. Вот я вот такая жертва, все меня фотографируют. Я такой ангел Гонконга. То же самое будет у нас, оно происходит у нас.
Даш, сегодня, да, прошу прощения, были вынесены приговоры некоторым участникам вот этих несанкционированных акций. В частности, один из них получил 3 года за то, что, как он сам говорит, он себя виновным, естественно, не признает, просто поднимал, пытался поднимать, забрал у шлема полицейского. И вот сейчас все говорят, ну что ж такое, 3 года за прикосновение к шлему.
Понимаете, если это не останавливать, вы сходите, то есть, у нас принадлежит в любой стране мира прерогатива насилия принадлежит государству. Это в любой стране мира. То есть насилие и государство – это связанные вещи. То есть у них есть государство, есть тюрьма, государство есть система, которая карательная система. То есть ты не можешь трогать полицейского при исполнении обязанностей. Если это не останавливать, дальше заканчивается все очень плохо.
Как
дальше заканчивается драками, столкновениями и так далее. То есть вопрос в том, я бы, конечно, не дала бы 3 года за это, но если вы не остановите это в начале, вы получите то же самое, что в Гонконге. Сейчас им приходится применять водометы, которые они не хотели применять.
Даш, ну вот сегодня глава Гонконга Кэрри Лэм уже заявила, что она отзывает вызвавший резонанс законопроект об экстрадиции преступников.
Да, Лена, ты что? Она заявила это еще 3 месяца, еще в июне. Кого это волнует? Им уже это не интересно.
Все, то есть повод уже не важен, да?
Нет, они уже все это... То есть, как бы, все всегда начинается с хорошего повода. Пойдемте за экологию. Помните у нас Химкинский лес, да? Пойдемте за Химкинский лес. Пойдемте за...
Скверик в Екатеринбурге, да, мы помним, да.
Да все, что угодно. Вы начинаете с чего-то такого светлого и хорошего, в чем вас все поддержат. А потом, когда уже власти идут на попятными, начинают решить проблему, вы начинаете уже... Ага, вы применили насилие против нас. В этом дальше уже никто не помнит, с чего все началось.
Ну да, и, к сожалению, вот твои слова подтверждаются, в том числе и заявлениями, которые звучат сейчас от тех, кто уже забыл про выборы в Мосгордуму, которые уже никого абсолютно не интересуют.
Протест ради протеста.
И говорят, что мы все равно будем выходить на вопрос, а зачем, а вот потому что имеем
потому
право
и хотим. Потому что не устраивает власть, страна и вообще
да,
все.
Да, ну и дальше начинается вот этот бег по кругу, но и, собственно, видимо, поводы для обсуждения этой темы у нас еще обязательно будут. Будут. Дарья Асламова, спецкор «Комсомольской правды», которая не так давно вернулась из Гонконга, была с нами на связи. Ну, а в студии были член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации Богдан Беспалько и мы, ведущие программы, Андрей Баранов
и Елена Афонина.
Спасибо.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Национальный вопрос.
Накал страстей на радио «Комсомольская правда».
Здесь что, нельзя здесь не сказать, нужно, что папа богатый.
Ну, Министерство газовой промышленности, я знаю, как гуляли.
Снимали пароходы.
Ну, скажи, я... только
нет,
без
я
плохих
просто
слов.
Считаю.
Если у нас такая история, что даже безобидное детское песенное шоу вкладывает кирпичик в создание революционной ситуации, ну, все встало в один ряд вот с этим
плюнули просто в лицо. Совершенно.
Андрей и Юлия Норкины. По будням в 9 вечера в программе «Простыми словами».
Хорошо, будем иметь это в виду.